эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня с нами в московской студии Радио Свобода Евгений Ясин, профессор, научный руководитель Высшей школы экономики, глава фонда «Либеральная миссия». Наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. И вы можете послать свое сообщение с помощью СМС на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Ну, Евгений Григорьевич, я думаю, что сегодня 26 июня, такой день, можно поговорить для начала о судьбе человека, который празднует в трудных условиях в Сегеже свое 50-летие на зоне, как говорится, о судьбе Михаила Ходорковского, бывшего олигарха, политзаключенного, 10 лет в тюрьмах и лагерях по воле Владимира Путина. Или по собственной воле, Евгений Григорьевич, как вы думаете, ведь можно было покаяться, попросить, отступить и так далее?
В общем, ему предоставлялась, по-моему, возможность сбежать. Ну, он показал себя мужчиной и не сбежал.
Но это было давно.
Потом, да, в самом начале. Может быть, он потом и жалел, но никогда не давал этого понять. То есть никогда у него не было этих ноток в его выступлениях, письмах и так далее. Ну, в этот день, как бы, я ему желаю удачи, здоровья, всего лучшего.
Вот мой коллега Виталий Портников, он сегодня написал, что лагерное 50-летие Михаила Ходорковского для него еще и юбилей беспомощности, общественной, профессиональной и даже личной, потому что, чтобы, пишет, я не написал и не сделал, вот в связи с делом Ходорковского, в связи с процессом над Платоном Лебедевым, уже два процесса таких было, а Ходорковский выйдет на свободу не тогда, когда завершится срок его заключения. Значит ли это, ну, вот такая мысль, что российское общество действительно ничего не может сделать против воли Кремля?
Ну, в данном случае, я думаю, да.
А почему российское общество такое, да? Вот оно не может добиться освобождения одного, да, или там двух, или трех людей, которых знает весь мир.
У него гораздо больше задач, чем один, два, три. И оно ничего не может добиться пока. Первый сигнал к тому, что она восстанавливает свою дееспособность, это были выборы 4 декабря 2011 года. Но с тех пор, вы знаете, шла очень напряженная борьба, и сегодня, ну, во всяком случае, Владимир Владимирович уверен, что он одерживает победу, и ему не нужно ничего, кроме как продолжать те действия, которые он осуществлял после 6 мая. Такое, ну, у меня впечатление, по крайней мере.
Ну, знаете, есть, с другой стороны, впечатление, что, по крайней мере, отношение части людей, там, где есть информация, там, где есть интернет, там, где есть какие-то уцелевшие независимые средства массовой информации, все-таки меняется. Вот мы провели опрос на улице, его сделала Даша Аверина. Что же думают москвичи о судьбе Михаила Ходорковского, будет ли он освобожден?
Я на самом деле не слежу за этой ситуацией, честно говоря. Вот. Но я надеюсь, его выпустят, хотя там ситуация не очень простая, то есть сложно сказать, кто прав, кто виноват.
Я не знаю, но я предполагаю, что нет.
Ну, мы надеемся, что Ходорковского все-таки выпустят. Я очень уважаю его как человека. Вот. Он очень много сделал для страны. Насколько я помню, я читал. Еще мне, что он мне нравится, он закончил тот же вуз, что и я. Надеюсь, что его выпустят.
Я не разбираюсь сильно в политике, так что даже не знаю.
Он уже опасности не представляет для правительства.
То есть можно отпустить?
Да.
Я считаю, что его выпустят, но ему жить не дадут спокойно в стране.
Нет, его не отпустят, его сгноят.
Если бы это год назад, да. Мне кажется, сейчас замолчали, ничего же абсолютно не говорят.
Я боюсь, что не дадут ему лично
смотреть. Я думаю, что нет.
Почему?
Пока есть Путин, Ходорковский.
Вот, пожалуйста, пока есть Путин, Ходорковский не выйдет. Такой вывод сделал один из опрашиваемых. Но, тем не менее, обратите внимание, люди не говорят ничего плохого про Михаила Ходорковского, несмотря на то, что если вы включите... Вот я включал сегодня первый канал телевидения. Если вы включите, то вы сразу услышите рассказы об убийстве мэра Нефтеюганска господина Петухова. Вот, с явными, так сказать, намеками, кто это сделал, и указаниями. Вот, другой канал включите, тоже примерно в таком же ключе все трактуется. Вот, с одной стороны, есть это уже не сурковская, видимо, володинская пропаганда, а с другой стороны, есть люди, которые сомневаются, выйдет ли Ходорковский на свободу, не сомневаются. Но, в общем, они как-то, что-то в общественном мнении изменилось. Есть у вас такое вот личное ощущение?
Да, собственно... У меня было все время плохое настроение, оно сейчас тоже не очень хорошее, но плохое настроение у меня было до 4 декабря 2011 года. Я, честно говоря, потерял веру в то, что у российского народа есть какая-то воля к свободе. А потом вдруг, неожиданно, я не понимаю, что произошло. То ли были слишком большие фальсификации, то ли усилилось влияние интернета и увеличилось число наблюдателей на участках. У нас как бы расходятся мнения по этому поводу с Львом Дмитриевичем Гудковым. Подчеркиваю, это Левада-центр, а не Государственная Дума. Вот. Но, тем не менее, вот я почувствовал, что начались какие-то передвижки. И то первоначальное доверие, которым пользовался Путин, оно стало исчезать. И хотя потом, как показалось, выборы, президентские выборы, другие результаты, и затем решительная борьба по закручиванию гаек, значит, казалось бы, вселили уверенность. Ну, собственно, для меня эта как бы ситуация рисуется таким образом. Я считаю, что в свое время арест и осуждение Ходорковского были выражением довольно напряженной схватки между крупным бизнесом и бюрократией. Значит, просто Путин как бы был выразителем второго начала, а Ходорковского выбрали выразителем первого начала.
Но победила бюрократия.
Победила бюрократия. Первый раунд проиграла. Тогда, когда бюрократию возглавляли Чубайс и Немцов, тогда ситуация была несколько... И итоги первого раунда были другие. Ну, а сейчас, после того, как это все произошло, и после того, как для подавления, для выигрыша бюрократии применялись те методы, которые применялись, я боюсь, что, так сказать, у тех людей, кто это делал, уже есть определенное ощущение, что отдавать власть нельзя. Просто нельзя, потому что мало ли как ею могут воспользоваться. Мы договорились держаться до конца, вот мы и будем.
То есть даже своим нельзя отдавать? Близким.
А кто свои?
Ну, слушайте, сколько было надежд, и даже, кажется, у вас что-то такое проскальзывало по поводу Дмитрия Анатольевича Медведева, который, кажется, теперь собирается в Петербург потихоньку возглавлять этот Верховный арбитражный суд.
Ну, это я не знаю, это все пустые разговоры, а может быть не пустые, но как нам положено будет об этом узнать, нам скажут. Но для меня, я могу сказать только одно, что по целому ряду моментов мне Медведев казался более подходящим лидером, чем Путин. Ну, просто никакого другого выбора не было.
У него одно достоинство, знаете, какое было? Он в КГБ не служил.
Ну, вот
по крайней мере, открыто.
Ну, вот видите, а потом он каждый раз говорил про демократию, а Владимир Владимирович стесняется.
Да тоже он говорит про демократию.
Да ладно, что там он говорит?
То про суверенную.
Цитирует.
То еще про какую-нибудь. Знаете, об уроках. Вот Кирилл Рогов сегодня очень неплохо написал о том, каковы уроки этих событий в форме поздравления Михаилу Ходорковскому. Вот он написал так. Урок, который все мы получили за эти 20 лет, ну, 10, что сидит Ходорковский, а 10, что он деньги зарабатывал, а многие на это смотрели со стороны с завистью, кажется, состоит в том, что в капитализме главное не деньги, а главное ценности и право, только потому, что только они могут ограничить разрушительную силу денег. Как вам такой вывод? Вы же тоже говорили, что время, что там, бороться за институты, да?
Да, это я говорил.
Правда. Прошло это время, бороться за институты?
Нет, оно совершенно не прошло, и у нас также, это время... На дворе, и перед нами стоит очень серьезная задача. Я также недавно сказал, что пора заниматься политикой.
Интересно, вот как вы прозрели это. А раньше не надо было заниматься политикой?
Слепой, это мой талант.
Евгений Григорьевич, ну, а раньше не надо было заниматься политикой? Ваши друзья Чубайс, Немцов, Явлинский, там, это, они что, не занимались политикой, либералы?
Они занимались политикой в другое время. Да, когда, значит, были совершены действия, приведшие к аресту и посадке Ходорковского, тогда время политики на какое-то время кончилось.
Категорически не согласен. Все эти годы люди занимались политикой, именно благодаря этому вот эти 100 тысяч человек... И да. Благодаря Путину, с одной стороны, тем ошибкам и преступлениям, которые были совершены в это время, а с другой стороны, благодаря тем людям, которые об этом говорили, вот эти 100 там и больше тысяч человек вышли на площади в конце 11-го, начале 12-го года. Правда, пока вот как-то они теперь отошли многие. Видимо, не верят в то, что надо бороться за институты или политикой заниматься.
Может быть. Ну, во-первых, я просто ради интереса скажу, что институты меняются под влиянием политики. Поэтому как бы противоречий прямых не вижу. Во-вторых, просто мне кажется, что до 4 декабря 2011 года была одна ситуация в стране. Она практически, как мне казалось, в то время делала бессмысленными занятия политикой. Просто потому, что если большинство людей поражены конформизмом и не хотят никаких изменений, то никакая кучка либералов или демократов...
Или иностранных агентов, как нас убеждают.
Значит, все равно изменить ситуацию не сможет. Но поэтому как бы у меня были такие довольно плохие настроения. А сейчас, несмотря ни на что, хотя Путин думает, что он уже вернул ситуацию к тому, какой она была, скажем, в 2007 году, когда он передавал власть, или в 2008, когда это было. Вот, да, значит, да. Вот у меня все-таки появилось ощущение, что это будет длительно, довольно мучительно, но тем не менее будет. Я теперь считаю, что нам предстоит длинный путь постепенных политических и правовых изменений. И за это надо бороться.
Вот я и говорю, идут эти политические, экономические изменения. Пожалуйста, вы же сами сказали, закручивание гаек. То одно запретят, то другое запретят. Разрешить что-нибудь новенькое? Ну, разве что вот вернут там какой-то уровень алкоголя в крови, чтобы уж тех, кто кефир, так сказать, пил перед поездкой, полицаи не ловили. Ну, действительно же, идет консервативная волна, регресс. Так что то, что вы сейчас называете, вот оно действительно происходит. Происходит консолидация того слоя, который поддерживает Владимира Путина, всегда поддерживает.
Нет. Этот слой разбился на несколько разных слоев. И он теперь, если происходит объединение каких-то слоев, то они, как правило, консолидируются на какой-то иной основе. Каждый преследует свои собственные интересы. Вот я просто обращу внимание на статью Натальи Зубаревич, которая последовала за президентскими выборами. Она обратила внимание на то обстоятельство, что в значительной степени выделилось три, там даже насчитывало четыре слоя. Я остановлюсь на трех. Это большие города, это средние города с оборонной промышленностью, неконкурентоспособными предприятиями, и это малые города и поселки, и сельская местность. Это примерно равные пропорции в численности населения. И если раньше, скажем, средние города до выборов 4 декабря глядели, значит, так, с ухмылкой примерно туда же, куда Москва, Питер, Екатеринбург и так далее, а сейчас они забоялись за свое будущее, потому что, так сказать, как-то показалось, что действительно могут начать серьезную либерализацию и так далее, они к этому не готовы. Но все равно это не прежнее единство. И как это будет происходить? Но опыт показывает, что в таких ситуациях, вообще-то говоря, решающее слово принадлежит не большинству. Большинство смотрит, что происходит вокруг. И оно смотрит прежде всего на ближний круг, что там Васька, что Митька думает.
Что Игорь Иванович.
Да, что Игорь Иванович и так далее. Но я имею в виду прежде всего круг, который вот когда-то Александровский бюрократ Фадеев объединял в общину. Вот, но, значит, я так считаю, что мы уже прошли этот Александровский, второго Александра период, и, значит, какие-то изменения все-таки происходят. Они, пускай, не такие быстрые, как нам бы хотелось, но, тем не менее, они происходят. И даже люди в деревне тоже начинают думать другими категориями, присматриваться. Ага, не только Митьку надо слушать, он слишком много пьет, а вот надо слушать «Радио Свобода» или там читать новую газету. А
может, интернет провести.
Может, да, интернет и так далее. И это влияет постепенно на ситуацию. Ну, а, так сказать, сказать что-нибудь радостное, вот я воздержусь.
Я напомню слушателям «Радио Свобода» и зрителям на нашем сайте «Свобода.орг», что у нас в московской студии Евгений Ясин, профессор, научный руководитель Высшей школы экономики, 8-800-222-12 наш телефон и плюс 7-903-743-2801. Вы можете послать свое смс-сообщение, мы его получим. И ваш вопрос тоже будет в эфире. Евгений Григорьевич, ну а все-таки вот с нынешним политическим режимом сотрудничать можно? Вот, к примеру, порядочному человеку. Вот есть Эльвира Набиуллина, ваша ученица любимая, да, возглавила Центральный банк Российской Федерации. Алексей Улюкаев, либеральный экономист, стал министром экономического развития.
Бережит Белоусов стал помощником президента.
Ну,
мой
да.
ученик, между прочим.
Да, ну, не лучший ученик, я подозреваю.
Ну, у вас всегда отличали радикальные взгляды.
Ну, я имею право на собственное мнение. Это в рамках, так сказать, своих убеждений. Ну, например, вот не выглядят ли эти люди примерно так же, как некоторые, например, немецкие экономисты, какой-нибудь Ялмар Шахт, которые помогали восстанавливать экономику Германии в середине 30-х годов.
Я просто хочу обратить ваше внимание, уж не надо, так сказать, ради такой радикальной оппозиции сразу хвататься за Ялмара Шахта, потому что до этого в 19 веке в Великобритании шла борьба за всеобщее избирательное право. И позиции сторон были довольно тоже острые. Одни выступали за демократию, другие...
За гнилые местечки.
Да, за всеобщее избирательное право. Потому что политика всеобщего избирательного права была на, так сказать, плакатах, если бы тогда говорили о плакатах, Дизраэля, а не Гладстона. И, значит, он добился своего, так же, как Бисмарк в Германии. И, так сказать, управлять вести консервативную политику с помощью всеобщего избирательного права легче, чем вести демократическую политику, которая приводит к каким-то либеральным
реформам. Вы прямо как Юлия Латынина рассуждаете. По-моему, Россия прошла этот период, когда...
Она не прошла, это вы заблуждаетесь.
Нет, я не заблуждаюсь. Все-таки грамотность в современной России, она все-таки повыше, чем в Британии в 19 веке.
Это партийная грамотность.
Ну, возможно, возможно. Так вы ушли от ответа все-таки. Можно ли брать ордена у этого режима, который сажает...
Можно. Это вы про меня прямо?
Я про тех, кто берет.
Я вот уверен в том, что линия разграничения не проходит по этажам. Она проходит по убеждениям, и как вы, каждый, будете поступать в тот момент, когда к вам будут предъявлены соответствующие возможности выбора. А так, я считаю, что для того, чтобы в конце концов совершать те поэтапные, медленные, постепенные политические реформы, которые будут компромиссом между власть придержащими ныне и теми, кто добивается их смещения, но в конце концов какие-то разумные периоды должны быть в истории России, когда вот они будут идти, эти две стороны, которые сегодня не хотят друг на друга смотреть, а будут подходить к своим визави, своим оппонентам, противникам так, как вот, ну, необходимо договориться. Так же, как консерваторам, представителям земельной аристократии Великобритании приходилось договариваться с представителями рабочего класса и так далее. Ничего не сделаешь. Это такие периоды. Причем, в конце концов, результаты, они, эти периоды охватывают много времени. В Великобритании это было 100 лет. В рядом находящейся во Франции было то же самое. В Соединенных Штатах было то же самое. Демократия выстраивается не сразу. Вот она не получается так, чтобы хап, революцию совершили, поддержали там каких-то либеральных или популярных лидеров несколько дней, потом их казнили, новых притащили. Все, это революция, которая быстро кончается. Мы ее пережили, давайте не влезать в следующий раз. А вот такая медленная, шаг за шагом работа, она мне представляется необходимой. Ну вот я просто, все сейчас ругают, вот этот бездарный координационный совет, такая лажа, ну, он ни на что не способен, там все...
Ну, людей на улицу выводить способен.
А? Людей. Видите?
А значит, я же не тогда, говорю, когда, что он бездарный.
Тогда, когда дойдет дело до контроля за выборами, он сможет сыграть свою роль.
Если
а вот требовать от него, чтобы он... заранее составлял из самых разнородных политических сил, ну, некую партию оппозиционную, чтобы он добивался, значит, вот такого слияния в экстазе с властью, невозможно, потому что там разные люди. А вот тогда, когда выборы, когда нужно будет каждому проходить в парламент, это другое дело.
Ну, то есть вы не считаете, что это, как говорят некоторые критики, преступный режим, кровавый режим Путина и так далее, с которым невозможен диалог и сотрудничество?
У меня нет никакого желания сотрудничать, но у нас нет никакого другого выхода. Другой выход – это кровь. Или отсидки и так далее и тому подобное. Я не считаю, что это... позитивный выход в настоящее время.
Ну вот у нас на линии Пушкинская площадь, по-моему, да, я вижу, у нас сейчас Елена Поляковская здесь, и мы видим Илью Яшина, да, вот я надеюсь, что как раз этот митинг, он проходит в честь 50-летия Михаила Ходорковского, и, естественно, с требованиями освобождения, что думают наши коллеги, что они спросят у Ильи Яшина, я, честно говоря, не знаю, для меня это сюрприз. Лена, вам слово, пожалуйста.
Она давала самый большой вклад в бюджет России.
Здравствуйте. Самый здесь сейчас проходит на Тверском бульваре митинг, посвященный 50-летию Михаила Ходорковского. И к нам подошел член Координационного совета оппозиции Илья Яшин. Илья, скажите, пожалуйста, как вы думаете, имеет ли смысл Михаилу Ходорковскому идти на компромисс с нынешней властью и с Владимиром Путиным?
Мне кажется, вопрос не стоит ни о каком компромиссе. Человек 10 лет сидит за решеткой и с очевидной вероятностью маячит третье уголовное дело, и вполне вероятно, ему еще лет 10-15 дадут, поэтому... Мне кажется, власть давно уже никаких компромиссов с Ходорковским не ищет. И Ходорковский никогда не воспринимался как какой-то, там, знаете, политический маргинал. Это был крупнейший бизнесмен, который платил там, миллионы налогов ежегодно в бюджет. Поэтому там, дело Ходорковского – это не история там, да, о компромиссе там, или там, беспринципности. Это дело о политической расправе, о правовой расправе. Над человеком, который оказался на пути этой властной машины, которого Владимир Путин посчитал своим врагом.
Было полностью сфабриковано. Якобы не выплата налогов, хотя
думаем,
не...
Скажите, как вам кажется, третье дело, которое сейчас активно обсуждается, ЮКОСа, оно возможно?
Знаете, мне кажется, очевидно, что пока Ходорковский, пока Путин находится в Кремле, Ходорковский будет сидеть. Поэтому очень велика вероятность возбуждения третьего дела. И вы видели, что вот провокаторы пришли сегодня в очередной раз с намеком на это третье уголовное дело. Вполне вероятно, что Ходорковскому будут предъявлены обвинения в том, что он организовал убийство там. И еще бог знает, какие обвинения. Поэтому для того, чтобы Ходорковский вышел на свободу, нужно просто убрать Путина из Кремля, который там явно засиделся.
Спасибо вам большое.
Ну что ж, спасибо Елене Поляковской и спасибо Илье Яшину. Видите, позиция простая, да, все говорят одно и то же. Путин, а вы говорите сотрудничать медленно. Илья Яшин говорит убрать Путина из Кремля, а вы говорите там какие-то диалоги. Ну, вот уберет. Это разница между...
Ну пускай уберет.
Так может и уберет действительно, может быть такие либералы, как вы, хватают за руки молодое поколение и объясняют им, вот что не надо бороться, не надо идти в народ, не надо там поднимать массы.
Я этого не говорил.
Нет?
Я этого не говорил. Так. Я думаю, что есть разные люди, есть разные отряды движения сопротивления или взаимоотношений с властью, они должны каждый... заниматься какой-то своей работой. Просто так, если все начнут заниматься одним и тем же, победы не будет. А вот если там толкаться, толкотня только будет. А значит, если у каждого будет свой участок, можно надеяться. Я, в общем, говорю не потому, что у меня отношение, скажем, к действующему режиму какое-то другое.
Но они вам печеньки дают, в смысле ордена?
Да, это я не считаю, что это я его получил от Путина.
От кого же?
Это я получил от российского государства, которому я тоже оказал кое-какие услуги. И даже Путин, мне кажется, сказал моим коллегам, говорит, да, Ясин снова, говорит, трепится. Ну ладно, бог с ним, пускай трепится, все-таки он что-то для страны сделал. Я с ним согласен.
Да и я, в общем, согласен. Тот редкий случай, когда с Владимиром Владимировичем можно согласиться. Он, в конце концов, не за колхозы же агитирует, а вроде вас похвалил дело.
Да, я на самом деле, поддаваясь на ваш тон, преднамеренно, я рискую. Потому что количество людей, которые тыкают на меня пальцем и говорят, вот это тот бывший радикал и так далее, который с этими реформами всех достал, разорил Россию, а теперь он еще защищает Путина. Но дело в том, что у меня такая работа. Я не депутат Думы, я не...
Слава Богу.
Да, никуда не выбираюсь и так далее. Я стараюсь сохранять одно свое право – говорить... даже у вас, то, что я думаю.
Илья Григорьевич, хорошо. А вот есть ли какая-то экономическая основа для того, чтобы в российском обществе произошли те самые перемены, о которых многие мечтают? Такая, ну, не демократия западного типа, но что-нибудь все-таки такое вот промежуточное там. Хотел сказать Турция, но вот видите, в Турции тоже людей побили там, которые на улицу выходили. Тоже не очень хорошо. Ну, вот какое-то такое вот развитие. Где эти корни, на которые можно будет опереться, да?
Это легко, очень легкий,
да,
вопрос.
Давайте.
Эти корни – это реформы Гайдара. у нас уже работает рыночная экономика. Сейчас вы мне скажете, ну какая это рыночная экономика?
Да, государственная фигня, корпорация.
Государство всюду
уже
там слезут торчит.
Слезут всюду, да, чекисты.
Да, да, да.
Кошмар.
И с другой стороны будут те же самые говорить, а зачем нам нужна рыночная экономика? Мы отлично строили плановое хозяйство и
да
выполняли
это говорит,
электричество.
Это не модно, не модно.
Ну ладно, ну найти вам. Вы спросите там у наших депутатов из коммунистической партии, они вспомнят, у них есть хорошая память. Чего-чего, этого достаточно.
У вас тоже, наверное, хорошая память.
Но дело не... Да, это тоже верно. Но я хочу сказать, что когда проходили те реформы гайдаровские, то я больше всего боялся, чтобы в том конфликте, который в то время образовался между демократическими переменами и либеральными рыночными реформами, не одержали победы демократические реформы или как их, преобразования. Почему? Потому что тогда основы для рыночной экономики не было. Вот вы вспомните, каким было российское общество и как оно выглядело. Что
к счастью,
показывает?
Никто ничего не понимал. Было состояние амнезии и шока.
Но демократия это же не такая вещь, что это все можно сделать.
Если хорошо, я понимаю вашу мысль, что если была развернутая демократия в тот момент, то никаких бы реформ не удалось сделать.
Провести.
Или многих
и
бы
это,
реформ
да,
не удалось
и это,
сделать.
Да. Но это вот
теперь что? Есть демократия, тоже ее нет, и уже нет никаких реформ. Кроме борьбы с меньшинствами,
все равно,
и НКО.
Все равно эти реформы нужны. Мы
эти
не сможем.
Это какие?
Это прежде всего реформы институциональные, связанные с защитой прав собственности.
А объяснить для дураков вроде меня.
Ну, я уже сказал, защита прав собственности.
Так. А у меня нет собственности.
Ну, хорошо, защита ваших прав. Просто так.
От кого?
Избиратели. Избирательных
а я не
прав.
Хожу на выборы.
Ну, тогда пойдете, если у вас...
Не-не-не, подождите, вы мне предлагаете защиту прав собственности, у меня ее нет, предлагаете мне защиту прав избирателя, а я не хочу в этом участвовать. Так, что я еще могу получить от либералов?
Что вы хотите сказать, что мне нечего больше предложить?
Да,
есть,
конечно, давайте.
Есть. Ну. Равенство всех перед законом.
Так.
В том числе верховенство права.
Так.
Как в бизнесе, так и в вашей...
Я бизнесом
обычной...
не занимаюсь.
Ну и вы, и я не занимаюсь.
Так.
Но я считаю, что у нас благоденствия, благополучия не будет, и не будет энергии достаточной для того, чтобы развиваться, до тех пор, пока у бизнеса не будет права собственности, защищенное законом.
Ну как же дать ему такое право, если чиновнику надо да. управлять вот всем этим, получать с него значит, свои надои, да, это невозможно.
Ну вот я вам могу сказать.
В стране есть коалиция, коалиция бюджетников, государственных служащих, всех этих учительниц, которые фальсифицируют выборы. Кто фальсифицирует выборы? Вот эти тетки, которые учат там детей и внуков, ваших внуков, моих детей, да, вот они говорят о вечном, да, о святом, о прекрасном, да, а потом приходят на избирательные участки и переписывают протоколы, понимаете? И вот это есть коалиция. Коалиция против перемен, против реформ,
да
за стабильность, за
Путин. Не
есть?
Нет.
Это факт.
Нет, это нет такого факта.
И их большинство.
Что... Да
им это выгодно.
Это
а вы им ничего не,
не
можете предложить.
Я могу предложить.
Ну,
я
предложите что-нибудь сказать. Учительнице Марии Ивановне.
Вот. Учительнице Марии Ивановне я не могу, и вы не можете. Но вы говорите, что вот она виновата в том, что там фальсифицируют бюллетени и так далее. Она виновата. Она вам говорит, а что я могу сделать, когда вы меня все оставили, и я осталась с учениками и с семьей, которая должна кормить.
Не-не-не, Марья Ивановна все неплохо. С тех пор, как ввели да. ЕГЭ, Марья Ивановна получила дополнительные занятия
я, кстати,
за дополнительную плату.
Выступаю.
Да я знаю, что вы
больше
за ЕГЭ.
Больше того, я считаю, что министр... Ливанов, он абсолютно прав.
А на него уголовное дело, знаете, там за воровство в институте стали и сплавов снова открыли. Вот не знаю почему.
Уже давно пора. Ходорковского прошли, сейчас взялись за Ливанова. Замечательно.
Ну,
давайте
я
дальше так
должен был бы
вот
посмотреть.
Вот видите, это та
дело.
Борьба, которая кончится демократией.
Ну, не знаю, так Марии Ивановне мы ничего не предложили в конце
прямо сегодня
концов.
Нет. Если она, если у нее такой выбор гражданский сегодня заканчивается тем, что она выбирает то, что она делает на выборах, значит нет.
Я думаю, что завтра у Марьи Ивановны, только не в Москве, а в Калужской губернии, где-нибудь в какой-нибудь деревне, будет точно так же, как в Дагестане, еще одно, так сказать, еще одна возможность порадоваться за происходящее. К ней поедут в ее школу люди из Москвы сдавать ЕГЭ за небольшую такую плату, вот, чтобы результаты были лучше, чем в Москве. И вот это уже в Дагестане, этот ЕГЭ-туризм опробован, теперь он распространится, видимо, по всей России.
Я боюсь, что...
Понимаете, коррупция ползет по всей стране.
Не работает.
Так не вот, понимаете, механизм ЕГЭ превратился в возможность для анекдоты рассказывать. А это же правда, да? Все эти стабальники, которые едут в ваш вуз, а потом не могут простейший тест пройти, уже поступив. Правда? Есть же это?
Есть.
Ну так...
Что?
Механизм плох или система
вы
плоха?
Вы меня прижали к стенке?
Нет.
Нет.
А вас не прижнешь. Вы,
нет, точно.
Вы человек опытный, вывернетесь.
Да, вывернусь. Я не вывернусь, я просто скажу правду.
Давайте.
А правда заключается в том, что мы переживаем, как страна, как нация, мы переживаем очень трудный момент. Столкновение. Еще очередной раунд столкновения наших традиций, закостенелых, деспотических, которые формировались в течение 600 лет. И
больше,
современность.
Больше, ну, больше 600.
Я веду отсчет от ордынского ига. Некоторые относят это к более ранним временам, но я там копался, не нашел ничего. А кроме того, мы сейчас возвращаемся, я смотрю очень, ну как, на правление Путина можно смотреть с двух точек зрения. Одна точка такая, ну вот, мы опять вернулись на круги наши, вот эти традиции, они наше родное, и мы ничего другого добиться не сможем.
Ну, слушайте, это консервативная реакция, в конце концов, возвращение советского строя в модернизированном виде.
Понятно.
Да? Реставрация.
Да, понятно. Я понимаю.
Вам почему лезут в постель,
ну,
да?
Вы скажите,
раньше вот когда партком
дайте
был...
мне что-то сказать, а то да? Все будут слушать вас, и моя точка зрения не дойдет.
Ваша точка зрения самая уважаемая, Евгений Григорьевич, пожалуйста.
Да, так вот, я... Вот моя точка зрения другая, хотя это мнение скорее, чем полная убежденность. И она заключается в том, что это просто Путин, это очередной этап, несколько смягченный, по отношению к советскому. Сразу перейти, сразу нащупать и освоить те институты, те, так сказать, подходы к жизни, которые формировались уже в 90-е годы, не в самом конце, но мы не смогли. Теперь мы ждем и недовольны все больше и больше Путиным, в этом есть какая-то своя диалектика, но следом за этим наступит еще один этап. У меня, конечно, есть такое опасение, что этот этап наступит, опять будет там 5 лет не райской жизни, но надежды на райскую жизнь, а потом опять как какие-нибудь эти самые жулики, которые подкатятся к нам, они скажут, вот мы лучше всех будем осуществлять демократическую власть. Но я, к сожалению, не вижу другого способа. Вот если вы получили рыночную экономику, слава богу, у вас механизм экономический уже работает. Вот в стране политический кризис явный, но мы же уже не боимся того, что в магазинах что-то исчезнет. Не боимся. Нет, ну, конечно, можно и
можно
тут начать
и
бояться, да, и завести какие-то там разговоры на эту тему. Ну, просто я знаю, что вслед за этим будет снижение спроса, повышение цен, и рынок начнет работать в противоположном направлении. Но в этом я убежден. Теперь нам нужно шаг за шагом строить такой же механизм политический. Вы скажете...
Строители нет.
Подожди, есть, не надо. Есть достаточно.
А разрушители вот тоже есть. Разрушители сидят в Кремле.
Вот это я вам сейчас скажу. Научное слово называется квазистационарное равновесие. Его придумал не я. Это термин такого социального психолога Кёллера. Но дело в том, что он как раз определяет эту ситуацию. Никто не может сдвинуть. И эти хотели бы там навести полную реакцию и репрессии. И не могут. И противоположные тоже не могут. Потом это будет висеть, потом раз, И вот чего я боюсь? Я бы хотел, чтобы шаг за шагом, спокойно, медленно, как это соответствует моему возрасту, мы начали перемещаться и поверили бы в это. А вот если мы опять устроим какую-то революцию, бунт, там будет опять, так сказать, всякого рода эксцессы, лучше не будет. Поэтому я вот так вот и порываюсь прорваться сквозь ваши увещевания,
скептицизм,
чтобы я
скорее
отменил свои позиции, а я ее не сменю.
Хорошо, давайте мы кого-нибудь слушателей подключим. У нас Алексей из Москвы на линии. Алексей, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к Евгению Ясину. В том, что посадили Ходорковского, есть сейчас, на мой взгляд, есть часть вины и на Гайдаре, и на Чубайсе, в том числе и на Ясине. Если бы не
особенно, знаете, на моей дочери. Особенно на моей дочери.
Если бы не было в 90-е годы афер с залоговыми опционами, Ходорковский бы не сидел.
Вот. Поняли.
Прокомментируйте.
Я прокомментирую. Я вам могу сказать, что даже в этот день, и Михаил Борисович, он не будет возражать, что в то время, в 90-е годы и в начале даже 2000-х годов, Ходорковский, так сказать, ну, маяком нравственности и вообще всяких позитивных качеств не был.
Акула капитализма.
Да, у него были свои проблемы. Я вам напомню историю, которая касалась того, как он боролся со своим там какой-то капиталист, я не помню, как его звали, он пытался, так сказать, обобрать компанию, и просто против него
провели... Тюменская нефтяная компания, я помню, там такой сюжет.
Да, провели такую операцию, когда всем после, всем этим акционерам выдали деньги, а ему не дали. Но это как раз мне что-то напоминает. После этого Ходорковского в Америке считали персоной нон-грата какое-то время. Он начал здесь исправляться, искать какие-то другие шаги, пути и так далее. Значит, повторяю еще раз, я говорю о том, что было с Ходорковским 10 лет назад или больше, это 12, пожалуй. Но к нему сейчас у меня никаких претензий нет. Он прошел школу нравственного совершенствования.
Стал политиком левой ориентации.
Да. Кроме того, это у него и было. Я напомню вам.
То есть вы его оппонент в этом вопросе?
Ну, в этом смысле, в смысле философии, политики и так далее, я бы думаю, дай бог, чтобы он оказался на свободе, мы найдем о чем поспорить.
Но, да, это было бы интересно.
Да, но я просто хочу сказать другое, что он стал символом. Он именно потому, что он несправедливо был схвачен, осужден с помощью таких аргументов, которые потом или раньше он сам применял в бизнесе, так?
Значит, ну, слушайте, он никому же не навязывал тезис, что сам у себя нефть украл. Такого все-таки выдумать ему не удалось, что? Согласитесь.
Ну да. Ну вот я как бы хотел...
Талантливые люди.
Я как раз хотел обратить внимание на это обстоятельство и сказать, что то, как возрастает количество глупостей, которые в борьбе с сидящим в тюрьме Ходорковским применяет власть, у меня вызывает такое ощущение, что чем больше они будут упорствовать в этом, они тем больше будут наносить ущерб самим себе.
Слушайте, но все равно, ну, они будут наносить ущерб себе. А представьте себе, как сколько эксперты сейчас под ударом, например, которых таскают на допросы. Извините, люди высказали свое мнение, их собираются осудить бог знает за что. А это ведь реальная угроза. А что касается символов, Евгений Григорьевич, у нас будет много разных символов. Вот по болотному делу люди теперь идут, да, провокация, и они попали под удар. Алексей Навальный под судом тоже.
Ну, это, понимаете,
символ.
Это
вот символов это, много будет.
Это символы, но они свеженькие. А Ходорковский, это останется памятником на всю жизнь Владимиру Владимировичу
Путину. Вспомнят о тебе, вспомнят и обо мне. Да. Помните, да?
Вот я как раз думаю так, что это был... окажись я на месте Путина, я бы вспомнил этот несчастный день, когда он принял такое пагубное решение.
Или умыл руки.
Умыл руки, он бы поступил разумно.
Наталья из Иркутска, ваш вопрос, пожалуйста.
Да. Здравствуйте. Вот знаете, вы мне вот сейчас высказались об учителях и о том, как
проходят
выборы, и как они стараются и
громче,
помочь сертифицировать и подташовать. Я к тому, на самом деле ведь это так, вот я живу в Иркутске. И, ну, честно сказать, у меня не очень большой круг сообщения. Но вот два случая, когда действительно вот учитель, вот я уже каждый раз звоня вот на эту тему, говорила, что вывозят просто учителей на митинги, подкупая их тем, что вот вы можете сегодня не работать, оклад получите, постойте на митинге два часа за Путина. Потом моя дочь учится вот в 10 классе, когда директору задали вопрос, дети, да, вы за кого будете? Она говорит, ну, ребята, ну, конечно, за Путина. И вот, знаете, вот у Евгения Григорьевича тоже вот такие, как бы, убеждения.
Я вам говорю честно и откровенно, я за Путина голосовал один раз. Первый раз, когда он избирался в президенты.
Вас не смутила чеченская война?
А еще тогда...
Как, здрасте, вторая чеченская в самом разгаре была, и дома были взорваны, и бог знает, что происходило.
Такое... Ну, я думал, что она кончится. Меня мои хорошие друзья убеждали, что теперь как-то...
И вас обманул Чубайс.
А ты откуда знаешь?
Так говорят так.
Вот говорят, хорошо. Но это было один раз.
Он же обещал армию, которая возродится в Чечне.
Все, значит, она... После этого я не голосовал за ни разу, и на митинги в его поддержку не ходил.
Ну, вы не ходили, понятно, а люди ходят. Правда, ходят и на другие митинги, мы тоже показывали и этот митинг. А с удовольствием большинство вообще бы, наверное, никуда не ходило, вот, а смотрело бы политику по телевизору или, опять же, бы не смотрело. А что-нибудь...
Ну, или бегало бы по магазинам.
Ну, по магазинам и бегает,
собственно, хорошо. Ну, да, и бегает, слава богу, там есть что купить.
Ну, это спасибо Егору Тимуровичу и другим реформаторам. Это мы уже 10 раз можем сказать. Тем не менее, есть реальность.
А есть люди, которые думают, что это Путин.
Ну, вот реальность, например, такова. Пожалуйста, вот есть в Москве выборы Сергея Семеновича Собянина мэром города Москвы. У вас есть какая-нибудь позиция по этому поводу? Вы, наверное, тоже изучаете, как тут работает новая администрация, как она тут споро начала все дороги срочно к этому делу. Чинить и так
я
далее.
Хорошо знаю Сергея Семеновича, ну не то что хорошо, но достаточно.
Да. Я крепкий нему, хозяйственник.
Да, я к нему отношусь с большим уважением, как к человеку, который, выполняя задачи управления, умеет вникать в суть проблемы, которую он должен решать, и принимать решения, которые, ну, оказывается, во многих случаях позитив.
Ну, мастим плиткой тоже заодно, да?
Там. Ну, еще
давайте. И много разных других ошибок делаем.
Давайте. Давайте сейчас. Хорошо, что вам не нужно. Вас это...
Не, я не спорю. Многим нравится. Многим нравится, мы людей опрашивали.
Да. Я как раз упомянул о его достоинствах.
А недостатки-то у него есть?
А нет, а вот если вы мне дадите сказать, я скажу.
Да.
Я считаю, голосовать за него я не буду. Если бы все было гладко, ему он досидел бы до 15-го года и пошел бы в очередь, так сказать, стал бы, то я бы, может, и голосовал бы за него. Но сейчас, после всей этой истории, я об этом уже и говорил по «Эхо Москвы», я голосовать за него не буду, потому что это стало неприличным. Это как раз тот случай, на что, вот я обращаю внимание, пока власть идет в гору, и растут его рейтинги, независимо от того, что она делает. Потом оно вроде делает еще лучше, приобрело массу опыта и так далее. А все поворачивается против. Точно так же здесь. Вы вроде так все красиво сделали, что, значит, поставил он, чтобы выбирался уже сейчас, для этого надо было его, значит, отправить в отставку, ему выдать карт-бланш на выборы и исполнение обязанностей и так далее, и все люди, конечно, ничего не поняли и не сделали никаких выводов. Но это же, я прошу прощения, вот было время, когда такая операция бы ни у кого не вызвала никаких бы эмоций, а теперь она вызывает, я теперь не буду.
А у вас есть кандидат, вот там различные демократические кандидаты пытаются принять участие в выборах, тот же Навальный, тот же Митрохин. Вам кто-нибудь симпатичен?
Да, по крайней мере, двоих могу назвать. Один Навальный и второй этот яблочник.
Сергей Сергеевич Митрохин?
Сергей Сергеевич Митрохин, да. кто останется в списке, за того я буду голосовать.
Боюсь, что в списке останется паук и девушка, которая рассказывает, что...
За паука не буду.
Еще ящеры какие-то, да, значит, скоро высадятся на Земле. Это будут интересные выборы, да. С планеты Небуру, я выучил, между прочим. Хорошо, Евгений Георгиевич, поскольку вы человек такой с опытом жизненным, да, как вы относитесь к замечательной инициативе? Вообще на историческом поле происходит масса всего забавного, но вот инициатива госпожи Яровой, да, что там надо всех, как это, уголовным преступлением считать критику деятельности войск антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Штраф или тюремное заключение?
Понимаете, вот у меня впечатление такое, что, конечно, можно придумать такую картинку какую-то, которая будет заманивать. Смотрите, вот антигитлеровская коалиция, это наши бывшие союзники и все такое. За этим прикрывается то, что человека могут посадить. Значит, я считаю, я против этого. Я считаю, что такой закон нам не нужен. А самое главное, я бы обратил внимание, что перед страной куча других задач, которыми действительно актуальных, которыми наша Государственная Дума заниматься не хочет.
А может быть, не может просто-напросто? Они же выполняют прямые указания там,
да.
Со старой площади.
Да, но вот это как раз и есть. Значит, если вы поставили себя в такое положение, что, так сказать, вы слушаете только то, что какие звуки исходят из того источника, какие поступают указания, ну тогда зачем нам обращать внимание на эту Думу?
Ну, как обращать внимание? Они штампуют некий набор решений. Там, закон о лишении свободы за оскорбление религиозных чувств. Значит, вот это вот исторические всякие инициативы, уж не знаю, пройдут они или нет, поскольку выглядят, конечно, они чудовищно. Там
весь ряд законов, который пошел после 6 мая, это издевательство над здравым смыслом.
А действует? Страх. Ну, людей страх стало есть. Меньше выходить на площади, смотрите. Значит, они добились?
Просто нет. Они не добились, понимаете? Они добились бы только в том случае, если бы произошли изменения в настроениях, и когда появились бы действительно соответствующие доводы, соответствующие аргументы, не вышли бы на протестное голосование. А так они не вы. Вот так вот на эти штуки они не пойдут. Народ уже не пойдет. Но это не означает, что он боится. Он боится. Каждый за себя, как учительница, которая ради семьи и так далее что-то делает, к чему, что она привыкла делать.
Дмитрий из Москвы, коротко, пожалуйста.
Да, с учетом времени. Меня удручило, что Евгений Ясин не назвал среди причин, среди того, что нужно делать, восстановление суда и защиту прав человека.
Не успел.
Я говорил про верховенство закона. Если вы считаете, что надо добавить, полностью с вами согласен.
Вот как приятно, что у нас, по крайней мере, в эфире есть полное согласие. Хорошо, Евгений Георгиевич, пожалуй, для конца я хотел спросить вас. Вот вы сказали все-таки, что заниматься политикой, там до этого сказали заниматься институтами. А вы можете представить себе, что возникает ситуация, когда, вы человек мягкий, интеллигентный, кто-то выходит из ваших учеников и говорит, знаете, все, хватит, время заниматься революцией.
Я буду против.
Ну почему вы будете в любой ситуации, вы будете против?
Ну, я не знаю, это очень должна быть серьезная ситуация, безвыходная. Я не вижу такой ситуации. Я считаю, что мы очень часто, как раз, и наши многие радикалы, они как раз вот каждый раз выдвигают, переоценивают угрозы. С другой стороны, они говорят, что власть трещит, и надо немедленно на нее наваливаться, еще что-то, и после этого главный вывод, на баррикады особо не зовут, но все-таки радикализовать ситуацию и сказать, что нет никакого выхода, мы уже на краю, на самом деле это не так. И нужно смотреть на вещи трезво. Потому что если вы рассчитываете, что вы таким образом, обостряя ситуацию, можете добиться успеха, я уверен, что нет. А для того, чтобы добиться успеха, надо иметь терпение. Надо понимать, что перед нами довольно тяжелая и длительная борьба.
Ну что ж, спасибо Евгению Ясину, профессору, научному руководителю Высшей школы экономики, в день 50-летия Михаила Ходорковского, программу «Лицом к событию». Сегодня вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. Никто.